Whether to, я условно назову это так, это в анархический темп, то есть в анархический такт ритма нашего становления, значит, у ритма нашего становления, вот я же о ритме говорил, есть какой-то анархический такт. Ну, такт в смысле музыкальном. Вот этот анархический такт вводится Антонином Арто прямо на сцену, вводится очень интересной метафорой, чумы. У него ведь даже ведь название его вот книги, под которым были собраны все его работы о театре, оно звучит так: «Le théâtre son double» – «Театр и его двойник». А двойником театра является двузначно, является то метафизика, двойник театра, то чума. То есть анархическое, хаотическое выплескивание на поверхность игры самых элементарных или самых примитивных элементов, стихий природных, которые не знают ни нашей морали, ни нашего благополучия. И в игре с которыми только и становимся мы, как люди, способные решать человеческие задачи и иметь честь, достоинство, мужество и так далее, так далее. Он как бы предупреждал европейцев, это я почищу текстуально, так вы, если вы не проиграете вот это в алхимическом театре, все те вещи, которые таятся в темноте, в том числе и вас самих, то, отказавшись анархически чумой истреблять благие мысли и благие пожелания, благие нормы на сцене театра, вы будете реально физически убивать миллионы людей. Вы не хотите алхимического театра, тогда вы получите реальные войны, реальные насилия. И так далее, так далее. То есть, короче говоря, я хочу сказать, что то, что я называю трудом жизни, страданием и так далее, так далее, это не просто вот что-то, ну, как, например, страдание есть пассивное переживание чего-то. Это именно труд жизни, это работа, содержащая в том числе и риск самого себя в духовной анархии. Это какой-то, промежуточный такт введения в хаоса, только труд, внутри которого может найти исходный или первоначальный, первичный образ человеческий, ну, а он Божий образ в нашей душе, чтобы потом из этого образа рождались порядки, потому что порядки только из порядков, как я говорил вам в прошлый раз. Так вот, этот театр жестокости Арто есть вот в действительности вот эта вот ритуализация и исполнение, нахождение правил, так, чтобы сама душа потом не распалась. Потому что можно впасть в анархию, а потом из нее не выйти. Нахождение каких-то правил, так, чтобы извлечь максимально продуктивную пользу для человеческой души. И тот, и другой, то есть и Пруст, и Арто считали, что без анархического интермеццо не существует истины, не существует красоты, не существует всех этих вот упорядоченных явлений, живущих по своим законам, которые мы называем истиной, красотой, благородством человеческим и так далее. И вот у Пруста это менее заметно, но если всмотреться, то там если вы прочитаете описание, скажем, ночного Парижа военных лет, если вы проследите всю историю Шарлю, это, как я говорил вам, эпическая фигура, которая, конечно, не умещается в простые определения или развлечения добра и зла. Это эпос, эпос вещей, персонажей, объемных. Вовсе не персонажи из какой-нибудь нравоучительной или социальной романистики. И вы увидите, с какой настойчивостью Прус все время шел к этому такту, к этому элементу устройства машины труда, который есть элемент воображения, в эксперименте над самим собой проигрывания сил хаоса, хаоса дремлющих и в самом человеке, и вокруг него. А это ведь фундаментальная вещь. Вот я поверну вопрос иначе. Вот посмотрите на самих себя, совершите акт рефлексии. Подумайте. Вот в юности вот западает что-то. Вот начинаем думать или волноваться, переживать что-то. И вы обратите внимание на то, что всегда это есть переживание о чем-то, что не уместилось в то, что уже существует и законно. Ну, скажем, очень чаще всего именно на неофициальных мыслях и состояниях нас зацикливает. Не потому, что мы порочны, а потому, что мир, по тем законам, которые я вам уже формулировал, и которые законы Пруста, тоже Пруста, не только его, конечно, а всех философов, мир непрерывно заново творясь, творится в том месте, где есть и метафизическое зло. Вот в некой пустоте ничто. И это через горнило этого мы необходимо должны проходить в той мере, в какой мы люди, имеющие человеческое достоинство. Потому что, например, для меня юноша, который с самого начала живет в рамках официальной морали, комсомольской, или христианской, или любой другой, в той мере, в какой официально, и не проходит через раскручивание тех состояний, которые с самого начала не умещались ни во что это, тот никогда не будет человеком. То есть тем, то, что мы так интуитивно называем человеком, живым человеком, хотя живым, казалось бы, все. В том числе и ничего не поймет. Не поймет того, что относится к бытию. Потому что по определению ведь бытие есть что-то, что никогда не умещается в существование. Ведь, скажем, я простой вам пример приведу этого, уже не из наших непосредственных эмоций, а уже из книжной сферы, но взят со стороны такой обыденной и простой. Ведь мы читаем книги. И читаем их несколько раз. Книга одна какая-то миллион раз читается миллионом людей. У каждого у них своя интерпретация. Интерпретация этой книги есть способ жизни этой книги в головах этих людей. И у всех их великих книг есть какой-то звук, какой-то кланг, как говорят немцы, тон, звук, не совпадающий с текстуальным содержанием книги, неисчерпываемый им, и являющийся как раз причиной того, почему заново и заново эта книга читается и имеет бесконечные интерпретации, которые все тоже не есть продукт произвола, а есть способ жизни самой этой книги. Каждый раз это она. Так что это такое? Это то нечто, что звучит в самой же книге и не уместилось в книгу. То есть это то, что было у писателя его бытием, и оно по определению, если оно бытие, в том числе и будет и нашим бытием, потому что бытие имеет бесконечную длительность, проявляющую себя рекуренцией. Вот ту, о которой я говорил, и ссылаясь на которую, Пруст создает свою искусственную память, называемую ящиком резонансов. Вот то непрерывное или неделимое движение. Всякое неделимое движение каждый раз не есть то, что оно есть. Оно всегда не уместилось. Не уместилось. И в зазоре между фраз великой книги все равно существует, не уместившись в ней, и поэтому оно длится, как бытие длится в читателях этой книги, растет и множится там. То есть есть особые законы, законы живого. И не знаю, вот как вам бы в этом можно было бы помочь, потому что, как сказать, когда ну, есть любовь эгоистическая, а есть любовь действительная. Когда любовь действительная, то хочется поделиться предметом любви с другими. То есть хочется, чтобы другие любили то, что любишь. Вот, и ну, я осознаю, что некоторые вещи запечатаны, от вас скрыты печатью, скажем, языка. Скажем, вы можете не знать французского языка. Я хочу сказать, что я хотел бы, чтобы вы, вот, скажем, тексты Арто прочитали бы и добавили бы к пониманию того, что на самом деле происходило в Прусте и происходит вот в тексте романа, который есть текст, посредством которого читается текст души. А у душ есть наших есть текст. И вот эта вот нота трансценденции, выхождения за рамки, или ну, бытие трансцендирующего усилия. Вот мы все время, если формируем себя, мы формируем себя как результат какого-то непрерывного усилия, направленного за видимое существование, направленное на преодоление любых конкретных, ставших и законных предметов. Без этого трансцендирующего усилия нет человеческого существа. И это усилие выполнено очень хорошо и у Пруста, но у Пруста это такая очень сдержанная французская нота. Более резко это сделано у Арто. Ну, тот просто сошел с ума от этого. И у него есть только фантастические красоты тексты. Я скажу, я сейчас уже последней книги не видел. Эта книга, этот текст не входил в сборник, то есть в саму в ту книгу, которую я называл «Театр и его двойник». Чума, вы понимаете, это интересовало Арто как некое измерение, как что-то несоизмеримое с нашими человеческими мерками. И он понимал, что рост и расширение наших человеческих мерок, то есть развитие самого человека, происходит только в соотношении с чем-то, что в принципе несоразмерно человеку. И что не считается с человеком. Как, ну, например, чума. Вот чем она его интересовала. Так вот, есть по фантастической красоте текст, написанный им в Родезе. Это местечко, где был расположен сумасшедший дом, в котором он находился. Как раз в те времена, когда как раз те, от которых Арто предупреждал, пришли в любимый его Париж. Он, проигрываемый анархической чумой, предупреждал против реальной чумы. Ну, люди обычно не слушают друг друга, естественно, Арто никто не послушал. И сбылось так, как было. Он сказал, придут убийцы. Вот они пришли. И в это время уже Арто был в сумасшедшем доме. И там прекрасный текст, где он, это же письмо, где идут какие-то странные обрывки фраз, которые все время мелькает внутренняя нить в сравнении себя с Христом. Ну, явно текст сумасшедшего. Экзальтация, отождествление своего образа Христа совершенно тоже только у сумасшедшего может быть. Но, тем не менее, у самого текста есть какая-то фантастическая, ну, магнетизирующая красота и даже текста, хотя он местами и скомкан, ну, сумасшедший, разорван, Но есть какая-то, вот, как говорят французы, фульгуративная, то есть опепеляющая тебя, вот ты видишь красоту текста и красоту состояния. А я это вел, приводил пример, он не сам по себе, просто мне хотелось о нем рассказать, а, но и с задней, так сказать, мыслью, служащей мне для изложения, а именно, тут не случайно сумасшествие таким образом выражается, то есть отождествлением себя с Христом. Ну, Христос, вы знаете, это воплощение Бога. То есть это и человек, и не человек. То есть Бог воплоти. Вторая ипостась, это вы знаете. Так это не случайно она у него здесь выскакивает по одной простой причине, потому что это проблема-то его, проблема и театральная, и жизнь для него была следующая проблема. Я ее частично разными словами вам ее вводил. Частично я ее описывал как проблема, состоящая в том, что мир заново непрерывным образом творится в каждой точке. Ну, я в связи с аристократией вам говорил это. Аристократы – это несуществующие люди, которые по наследству получают доблесть и достоинство. А поскольку все заново и целиком каждый раз разыгрывается, то, конечно, могут быть недостойные аристократы. Потому что каждый раз участвовать в том, что заново заигрывается, разыгрывается, и целиком разыгрывается, это очень трудно. Значит, мир пруст, это мир, в котором каждый раз заново и целиком все разыгрывается. В каком-то вот невидимом измерении. В видимом измерении мы видим, что вот аристократы друг другу по наследству передают что-то. Нет, никакой передачи нет. Доблесть не передается по наследству. Она заново возникает. Хотя мы видим, что она передалась. Она возникает заново. Так вот, это, другими словами, это я вам называл точкой, где существует проблема такая. Вот возник предмет, но на каких основаниях он длится? Что тление предмета, это я вам излагал кусочки Декарта и философии, есть тайна не больше, не меньше, чем творение предмета. Как Декарт говорил, на то, чтобы следующий момент был предмет, нужна сила не меньше, чем на то, чтобы создать его в первый момент. Это воспроизводство предмета. Тоже тайна. Так вот, условно назовем это декартовой точкой. На второй момент есть всегда второй момент есть всегда момент телесно подкрепленного воспроизводства первого момента. Ну, первое условие, назовем, так сказать, идеей, понятием. Но чтобы вещь, понятие, которое есть, была, нужно, чтобы она коагулировала. И только так она может длиться. Воплощение. Ну, поэтому символ, кстати, существует. Воплощение Божие. То есть телесного бытия чего-то, что не является телесным. Ну, телесного бытия. И вот это было, что мучило Арто. Он говорил, для него была проблема, которую я в других словах вам говорил. Как вообще помыслить мысль? Я чувствую, что я не способен мыслить. По одной простой причине. Потому что чтобы мысль была, нужна, чтобы случилось и коагуляция, чтобы она сгустилась. Ведь мысль получить нельзя. То есть это опять же проблема творения. И вдруг он говорит, что действительно, говорит, драма человеческая, и та драма, которая должна была бы изображаться на сцене, есть драма, я просто вздрогнул, когда я прочитал эти слова, потому что я, то есть, ну, имел их независимо от Арто. Ну, не в том смысле, что я умный, а в смысле закона соответствия, который я в начале сегодняшнего занятия вам провозглашал. Он говорит так, это драма есть, вот та, которую нужно изображать, есть драма второго момента. То есть драма вот это вот, ну, есть, ну, как бы полумысль, то есть замысел, понятие. Но решающим, драматическим является второй такт, второй момент. Она же, ну, реально длящаяся. Мистики, суфии восточные вообще говорили, что у субстанции, у атрибута, ну, скажем, мысль приписывает атрибуцию чему-то, субстанции какой-то. У атрибута нет второго момента. Мы должны верить в новое творение. То есть мир должен твориться каждый раз заново. И творится в теле или посредством тела. А вот как это? Как мысль получает плоть? Это совершенно ведь случайно. Это из содержания мысли нельзя вывести. Нельзя на содержание мысли или на желание, чтобы была мысль впереди меня, это я вам говорил, нельзя получить ее таким образом. И вот эта драма второго шага и должна была арто разыгрываться. Ну а в действительности, если отвлечься от слова арто, вся наша умственная жизнь в той мере, в какой мы что-то можем понять, что-то длить, иметь полноту чувств, полноту мысли, есть разыгранная драма действительно вот это вот второго момента или интервала между двумя моментами. Во втором моменте мы всегда уже в пространстве понимания и смысла, всегда в пространстве тел, вот чувствительности, которые, примеры которых я вам приводил. Вторым шагом мы всегда уже в измерении этом, а не просто измерение или внешних объективных вещей, которые мы видим отключенным глазом, или голого рассудочного действия. Кстати, даже в религиях, в религиозном образе люди не понимали, ведь не было такой религии, в которых допускалось бы, чтобы творение совершалось бы голым рассудочным актом. Чтобы из голого рассудочного акта рождалась вещь. Такого не было. Даже в Завете сказано, что вначале было слово, и слово было у Бога. А слово — это телесный текст.